«Мани-мания».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем разговор про интересные практики финансовых проектов. Сегодня у нас в гостях заместитель управляющего Рязанского отделения Банка России Морозова Елена Анатольевна. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир.
Добрый день, Василий.
Сегодня мы поговорим про интересную инициативу, интересный проект, который реализуется у вас в регионе. Он получил название «Финдевишник». Ну и первое, хочется о чем узнать, как возникла идея такой инициативы, которая направлена на такую аудиторию семейных пар.
Вообще перед Банком России стоит непростая задача достучаться до взрослого населения. Дело в том, что со школьниками, студентами и пенсионерами уже достаточно давно идет большая работа, а молодое поколение активно учится, получает знания в школе, в вузе. Старшее поколение тоже сегодня часто нацелено на какую-то дополнительную информацию. Есть проекты «Активное долголетие», в которые мы вписываемся. А вот взрослые, особенно работающие люди, непростая аудитория. Они считают, что и так все знают, у них мало времени, а ведь это как раз та группа, которая принимает основные финансовые решения. Поэтому мы пробуем разные подходы. Например, мы ищем варианты, как помочь человеку именно в точке принятия финансового решения. Там, где информация актуальна для потребителя, где мы не навязываем потребительский, просветительский контент, а закрываем естественный запрос целевой аудитории. И свадьба, на наш взгляд, это та точка, в которой, во-первых, происходит переход на новый жизненный этап и возникает естественная необходимость трансформировать, как-то поменять свое финансовое поведение. И здесь мы можем оказать человеку поддержку, дать основы семейного финансового планирования, познакомить человека с инструментами сбережения и приумножения денежных средств, потренировать навык финансового планирования на примере составления бюджета свадьбы и предупредить о рисках высокой долговой нагрузки.
Давайте тогда поговорим о том, в чем суть проекта, да, как технически это реализуется.
Идея сложилась таким образом, что в первую очередь мы договорились с дворцом бракосочетаний на определенную дату. И более 40 пар, у которых близилась свадьба, они в этот день пришли во дворец для того, чтобы подтвердить свое намерение о вступлении в брак. И мы собрали отдельно по половому признаку, то, что называется, мужчин и женщин, и отдельно с ними переговорили. Участники узнали, как правильно учитывать доходы и расходы, распределять средства между необходимыми тратами, спонтанными покупками и накоплениями, избегать долгов и, самое главное, формировать финансовую подушку безопасности. Отдельно мы остановились на основах, на важности коммуникации. Именно для этого мы разделили пары, чтобы расставить акценты с мужской и с женской точек зрения. И главным, на наш взгляд, было донести до невесты и женихов, как рационально вести личный бюджет и как общий уже семейный бюджет.
Да, интересно. Я думаю, что про виды бюджета мы еще чуть позже тоже поговорим. 40 пар – это достаточно такая серьезная выборка. Была ли какая-то вот обратная связь? Что люди говорили после проекта? Какими мнениями делились?
Да, мы опросили несколько пар, пообщались с ними после встречи, получили слова благодарности, и пары говорили о том, что они некоторые вещи хотели бы узнать ранее, еще на старте планирования свадьбы. Поэтому, исходя вот как раз из этой обратной связи, у нас родилась идея несколько трансформировать наш проект. Очные встречи мы тоже хотим оставить, но добавить к ним взаимодействие с организаторами свадеб, ведущими. К ним пары приходят чаще всего в первую очередь. И представители ивент-индустрии могут стать отличными волонтерами для нас, волонтерами финансового просвещения. Для них возможность поделиться информацией, которая поможет молодоженам разобраться в финансовых вопросах, на наш взгляд, повысит к ним доверие, к этим организаторам свадеб, и увеличит лояльность новых потенциальных клиентов. Также это упрощает организационную часть подготовки свадебного мероприятия, снимает множество неудобных вопросов уже у самих будущих молодоженов. И у нас уже есть первые добровольные помощники, и мы будем с ними прорабатывать тот контент, который они уже донесут до людей.
Давайте поговорим в целом, наверное, про этап планирования, потому что свадьба — это действительно важный шаг в жизни каждого человека. И когда идет этап подготовки, люди занимаются сопоставлением целей. Вот какие советы можно дать, чтобы на этом этапе люди чувствовали себя уверенно с точки зрения именно финансов?
Вы правы про цели. И когда мы говорим о финансовом планировании, мы всегда говорим именно о цели. То есть как нам нужно планировать, чтобы достичь той цели, которую мы хотим. И в данном случае первый шаг у будущей семьи он уже сделан. Цель определена. Они решили создать семью. И это важно в финансовом планировании. Цель должна быть конкретной и с определенными сроками. И обязательно нужно учитывать разные всевозможные соблазны. Ведь всегда находится такие в кавычках неотложные нужды, которые провоцируют забрать часть средств из конверта с надписью «на свадьбу». Поэтому лучше выбирать такие варианты хранения, которые трудно и невыгодно открывать раньше времени. Ну, какой-то вклад на какой-то короткий срок. А второе, что нужно сделать, это рассчитать оптимальную сумму для регулярных накоплений. Накопить очень быстро большую сумму вряд ли получится, но можно провести аналогию с диетой. Если невеста вдруг решила худеть на 10 килограммов, то это невозможно сделать за неделю, сидя на воде. Можно серьезно навредить здоровью или сорваться и съесть целый торт, поэтому важно худеть по плану. Тоже и с деньгами. Если откладывать почти все деньги, ограничив себя во всем, это приведет к срыву и дисбалансу. Сумма ежемесячных отчислений на накопление – при условии, что нет кредитов, конечно же, не должна быть больше 20-30% ежемесячного дохода. Но откладывать запланированную сумму нужно во что бы то ни стало, без отговорок, послаблений. И третье, наверное, самое сложное, нужно посмотреть на свои расходы и постараться их оптимизировать. Для этого нужны записи и анализ. Нужно скрупулезно проанализировать все траты и доходы, а потом пересмотреть бюджет. И, возможно, в чем-то придется изменить свои привычки. Я бы, например, рекомендовала любые безопасные возможности сохранить средства. Нужно помнить и о налоговом вычете. И это, например, может быть налоговый вычет даже на занятия в фитнес-зале. Это и банковские карты с кэшбэком. Нужно смотреть, где и при каких покупках какой начисляется кэшбэк. Это и приложение для отслеживания скидок и акций в магазинах. И, наконец, четвертое. Всегда важно помнить о праве на ошибку. И не стоит воспринимать тот план финансовый, который составили, как догму. Возможно, например, на распродаже невеста увидит платье с огромной скидкой. Или среди друзей найдется фотограф, который готов снимать торжественные мероприятия за символическую сумму. И тогда можно пересмотреть план, где-то сократив расходы, а где-то перераспределив их.
Ну вот интересный момент, когда идет подготовка к свадьбе, тоже часть экспертов говорит, что самый плохой вид кредитов – это, например, кредит на свадьбу. Вот с вашей точки зрения, стоит ли, если мы планируем такое финансово-затратное мероприятие, использовать кредиты? И есть ли ситуация, когда такие кредиты оправданы, или если мы планируем свадьбу, то кредитные средства использовать не стоит во всех ситуациях?
Но здесь нет однозначного ответа. Вот если вы хотите мое мнение, я бы, наверное, не стала брать кредит на свадьбу. Но для меня это не очень ответственное заимствование. В каждой паре могут быть разные ситуации. Поэтому вопрос кредитования, вот в данном случае кредита на свадьбу, нужно обсудить тоже, самое главное, между собой. Потому что это те расходы, которые люди будут нести после свадьбы. И они тогда уже должны понимать, позволяет ли их бюджет после свадьбы, их общий семейный бюджет, вовремя и без проблем возвращать долг вместе с теми процентами, которые будут по этому долгу накапливаться.
Ну, в общем, в любом случае стоит отталкиваться от текущей ситуации в личных финансах, и главное это обсуждать со своей второй половинкой. Но давайте, кстати, к этому и перейдем. Какие существуют ключевые аспекты финансовой культуры, когда мы говорим уже вот про взаимоотношения внутри семейной пары, на что здесь стоит обращать внимание в первую очередь?
Знаете, я бы здесь посоветовала понять друг у друга, какое у кого отношение к деньгам. Ведь все люди разные, кто-то любит тратить, кто-то, наоборот, любит откладывать копеечку каждую, копеечка к копеечке. И если вот в паре сойдутся два таких разных человека, то им, наверное, будет сложно, если заранее не договориться, как они в дальнейшем будут планировать свой семейный бюджет. Поэтому в данном случае необходимо вот на этом этапе обсудить именно вот этот вопрос отношения к деньгам. Если этого не сделать, то впоследствии могут быть конфликты, и нужно в данном случае говорить в паре обязательно открыто, и это впоследствии позволит сэкономить и нервы, и укрепит доверие, и, конечно же, сохранит брак. Важно понять, кто с чем приходит в семью. У кого-то могут быть кредиты, а у другого в паре могут быть сбережения. У кого-то может быть имущество. Вот уже говорила об этом, кто-то склонен к спонтанным покупкам. Наверное, чаще это, конечно, к девочкам относится. Кто-то педантично уже вел бюджет до свадьбы. Какие у каждого финансовые цели и ценности? Кто-то любит путешествовать и тратить все, что есть здесь и сейчас, а кто-то уже думает о будущем, о пенсии и откладывает средства в долгосрочную перспективу. Наверное, стоит узнать, были ли у кого-то в паре финансовые трудности в прошлом, как удалось их разрешить. Возможно, было какое-то там списание, например, долгов. Это возможность дополнительно узнать друг друга получше с точки зрения выстраивания отношений. Рано или поздно в любой паре встают вопросы. Мы объединяем доходы и расходы. Кто из нас будет вести бюджет? И как мы это будем делать? Поэтому далее надо выстроить общие финансовые цели. И они объединяют не хуже, чем общие хобби. Как я уже говорила, цель должна быть четкой и с конкретными сроками. Это может быть как поездка совместная в отпуск, так и возможный ремонт, например, в квартире. Если нет квартиры, это возможен первоначальный взнос по ипотеке. Необходимо записать, то есть четко сформулировать эту цель, записать, оценить ее, какое количество денег на нее должно быть потрачено. Это превратит наши вот мечты, которые мы в голове у себя имеем, в конкретный план действий. И, конечно, не нужно забывать про финансовую подушку безопасности. Жизнь непредсказуема. Случиться может разное: потеря работы, болезни, какой-то срочный ремонт. И если вдруг произойдут какие-то неприятности, семейная заначка, покрывающая расходы семьи, мы рекомендуем иметь ее на 3-6 месяцев вперед, даст спокойствие и уверенность. Как только появится возможность, можно уже думать и о долгосрочных накоплениях и инвестициях. В данном случае даже небольшие суммы, отложенные регулярно, со временем превратятся в значительный капитал. И это будет и страховка на будущее, и возможность реализовать те самые долгосрочные цели. Сегодня, например, это очень легко делать. Есть много различных инструментов для долгосрочных целей. Например, есть вариант заключить договор ПДС на 15 лет.
Да, интересно. А вот если мы говорим про программу долгосрочных сбережений, есть ли здесь какая-то специфика, то, что люди находятся в паре? Или каждый заключает договор на себя, и, собственно, это его будущее пенсионное накопление изолировано от накоплений другого?
Семейного ПДС пока нет, поэтому каждый может заключить собственный договор и, соответственно, откладывать можно равномерные суммы с учетом того, что государство дополнительно в зависимости от размера дохода еще и возмещает по 36 тысяч ежегодно. Каждому, то есть дополнительно дает еще для программ долгосрочных сбережений. Поэтому здесь, конечно, нужно договориться. Я считаю, что в паре, конечно, лучше каждому заключить такой договор на программу долгосрочных сбережений.
Спасибо. Я нашим слушателям напомню, что у нас были выпуски уже про программу долгосрочных сбережений, и кому эта тема интересна, можно обратиться к архиву Радио ВОС и эти выпуски найти. Ну, да, действительно, копить в этом смысле придется раздельно, но есть какие-то вещи, которые так или иначе заставляют объединяться, и мы говорим про какие-то общие финансовые цели, ну и, конечно же, про то, как их планировать, про семейный бюджет, о котором мы уже частично говорили. Давайте вот здесь поймем, что стоит понимать, держать в фокусе внимания, какие советы можно дать нашим парам.
Я бы условно разделила вот модель ведения бюджета на три вида: раздельный, общий и смешанный. Раздельный бюджет предполагает, что все расходы и доходы индивидуальны. Но в этом случае каждый несет финансовую ответственность только за себя, и никто ни от кого финансово не зависит. Но чем сложен этот вариант, чем больше совместного быта, тем сложнее запоминать все траты и делить их поровну. Поэтому могут возникнуть разногласия в вопросах общих трат. И обычно со временем в парах такая модель плавно перетекает в смешанный бюджет. К тому же такой тип бюджета вряд ли подойдет паре, у которой большая разница в уровне доходов. Траты, которые планируется разделить, лучше совершать с помощью банковской карты, чтобы потом без проблем восстановить историю покупок с помощью онлайн-банка или смс-оповещений. Также сейчас есть варианты в некоторых банках ведения общего счета, на который зачисляется определенная сумма, и к этому счету имеют доступ несколько человек, например, в семье, и так все там понятные, какие происходят, и можно тоже отследить. А смешанный бюджет — это всегда договоренность партнеров. У пары есть общие финансы и какие-то личные. Общие средства каждый может потратить только на заранее оговоренные статьи и никуда больше, а на личные средства друг друга никто не претендует. Обычно в детали планирования расходов и учета доходов сильнее погружается кто-то один из партнеров, и он берет на себя своеобразную роль главного бухгалтера. При правильном подходе здесь предсказуемые и прозрачные общие траты, при этом оба супруга сохраняют такую финансовую независимость. Но при таком виде бюджета важно регулярно проводить ревизию доходов и расходов и актуализировать данные хотя бы раз в полгода. К тому же один из партнеров должен взять на себя оплату счетов и планирование бюджета. Но это, наверное, как раз тот самый человек, который станет главным бухгалтером. Полезным инструментом, вот как я уже говорила, может стать общий банковский счет с двумя картами. Это такая замена некоторой тумбочки. Каждый может брать оттуда деньги, при этом следить в личном кабинете онлайн-банка за тратами друг друга и остатком общих средств. Это удобно для контроля расходов. Есть множество различных приложений, которые помогают вести бюджет, и этим приложением могут пользоваться одновременно два человека. Оба партнера могут установить такое приложение на телефон для учета общих трат. И, наконец, третий вид — это общий бюджет. При нем все заработанные деньги семейные, нет разделения доходов и трат. Неважно, кто сколько зарабатывает и кто сколько тратит. Обычно такой бюджет подходит семьям, которые давно живут вместе, или парам, у которых недавно появились дети, а также тем семьям, в которых один партнер зарабатывает значительно больше другого. Общий бюджет, как правило, объединяет семью, в которой и копит, и тратит, и оптимизирует бюджет сообща. А в семьях, где один из супругов зарабатывает гораздо меньше или не имеет дохода, такой бюджет поможет уравнять их в правах. Оба партнера имеют одинаковый доступ к общим деньгам и право их тратить. Но при таком бюджете спонтанные покупки могут вызвать разногласия, а значит, нужно договариваться обо всех тратах, от крупных до мелких, вроде косметики или новой игры, например, для приставки. Могут возникать сложности с подарками друг другу или какими-то сюрпризами. Нет универсального ответа, какая модель лучше. Полностью общий бюджет, раздельный или смешанный. Каждый здесь выбирает для себя, и нужно выбирать ту, которая комфортна обоим партнерам.
Да, мне кажется, что тема финансов — это чуть ли не одна из ключевых, когда мы говорим про семейные отношения. К сожалению, по статистике у нас большинство пар, которые вступают в брак, впоследствии разводятся. Я думаю, что немалая доля причин в этом как раз кроется именно в области финансов. Вот. И здесь хочется тоже, наверное, понять вот отношения экспертов к такому понятию, как брачный договор, насколько и в каких ситуациях людям стоит прибегать к этому институту, если они не понимают, какие у них будут финансы и хотят себя обезопасить. С другой стороны, есть категория людей, которые категорически это не приемлют, считая, что это подрывает доверие друг к другу. Вот ваше отношение к брачному договору, может быть, рекомендации, в каких ситуациях его стоит применять?
Ну, знаете, это опять же, вот возвращаясь к тому, что в каждой паре это, как вы и сами уже сказали, определяется на этапе до заключения, наверное, брака. Кто-то, если не согласен, то и этого договора вряд ли будет, потому что договор — это двустороннее изъявление, волеизъявление граждан. Сложная достаточно тема, но брачный договор, наверное, позволяет на этом этапе сохранить какое-то доверие друг к другу, позволяет определить, как будут складываться финансовые взаимоотношения в дальнейшем. Знаете, вот есть такое выражение, как семейная лодка разбилась о быт. Вот мне кажется, в нашем разговоре мы должны подвести итог к тому, что семейная лодка разбивается о финансы, да, чаще.
Да, безусловно. К сожалению, наверное, так происходит. И мне кажется, тем ценнее, если оба человека в паре подходят осознанно к принятию решений, в том числе и финансовых. И очень важно, как вы уже упомянули, слышать, слушать, понимать интересы своего партнера, потому что, когда интересы не совпадают, когда потребности разные, на первом этапе это кажется не столь значительным, но потом это все сложнее и сложнее увязывать. Ну и, наверное, в финале давайте, может быть, попробуем дать одну или несколько рекомендаций с точки зрения финансов тем, кто вступает в брак, вот на что стоит в первую очередь обращать внимание.
Ну, я продолжу, наверное, то, что вы говорили, и скажу о том, что споры о деньгах будут. Но мне кажется, без этого невозможно какое-то взаимодействие и совместная жизнь, и это нормально. Главное, на мой взгляд, не допустить накопления этих проблем, накопления этого клубка вопросов друг к другу, и не замалчивать, а научиться решать финансовые разногласия как команда, постараться понять позицию партнера, почему ему необходимо купить тот или иной товар, даже если она вам не близка. И нужно уметь озвучивать свои аргументы и, соответственно, в этом споре приходить к какому-то решению. Искать всегда нужно компромисс, ведь брак — это не про «я», а про мы.
Да, ну, я думаю, лучше действительно не скажешь. Друзья, спасибо, что сегодня были с нами. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была заместитель управляющего Рязанского отделения Банка России Морозова Елена Анатольевна. Спасибо вам, что рассказали про такую интересную инициативу. Ну и сегодня мы в очередной раз поговорили про важные аспекты финансовой культуры применительно к семьям, к парам, к тем, кто уже находится в семейных отношениях, кто только собирается в них вступать. Я думаю, это очень ценная информация. Спасибо вам, что сегодня были в нашем эфире.
Спасибо, Василий. Я надеюсь, что это поможет людям задуматься, наверное, о том, как вести семейный бюджет, каким он у них должен быть. И самое главное, к тому, что нужно договариваться и обсуждать денежные вопросы.
Спасибо, друзья, что были с нами. Услышимся в следующем выпуске.
Мани-мания.